Житие преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Память 5-18 июля. Преподобно-мученица великая княгиня Елизавета родилась 20 октября 1864 года в протестантской семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людовика IV и принцессы Алисы, дочери английской королевы Виктории. В 1884 году она вышла замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора российского Александра III. Видя глубокую веру своего супруга, великая княгиня всем сердцем искала ответа на вопрос: какая же религия истинна? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей свою волю. 13 апреля 1891 года, в Лазарьеву субботу, над Елизаветой Федоровной был совершен чин принятия в православную церковь. В том же году великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-губернатором Москвы. Посещая храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, великая княгиня видела много страданий. И везде она старалась сделать что-либо для их облегчения. После начала в 1904 году русско-японской войны Елизавета Федоровна во многом помогала фронту, русским воинам. Трудилась она до полного изнеможения. 5 февраля 1905 года произошло страшное событие, изменившее всю жизнь Елизаветы Федоровны. От взрыва бомбы революционера-террориста погиб великий князь Сергей Александрович. Бросившаяся к месту взрыва Елизавета Федоровна увидела картину по своему ужасу, превосходившую человеческое воображение. Молча, без крика и слез, она начала собирать и класть на носилки части тела горячо любимого еще несколько минут назад живого мужа. В час тяжелого испытания Елизавета Федоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастила святых тайн в храме Чудового монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Она не испытывала к нему ненависти. Великая княгиня хотела, чтобы он раскаялся в своем ужасном преступлении и молил Господа о прощении. Она даже подала государю прошение о помиловании убийцы. Елизавета Федоровна решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы. Она купила на улице Большая Ордынка участок земли с четырьмя домами и обширным садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии, были созданы два храма – Марфо-Мариинский и Покровский, больница, впоследствии считавшаяся лучшей в Москве, и аптека, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, детский приют и школа. Вне стен обители был устроен дом-больница для женщин, больных туберкулезом. 10 февраля 1909 года обитель начала свою деятельность. 9 апреля 1910 года за всеночным бдением епископ Дмитровский Трифон по чину, разработанному Святейшим Синодом, посвятил насельниц в звание крестовых сестер любви и милосердия. Сестры дали обет, по примеру инокинь, проводить девственную жизнь в труде и молитве. На следующий день за божественной литургией святитель Владимир, митрополит Московский и Коломенский, возложил на сестер восьмиконечные кипарисовые кресты, а Елизавету Федоровну возвел в сан настоятельницы обители. Великая княгиня сказала в тот день: «Я оставляю блестящий мир, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир, в мир бедных и страдающих». В Марфо-Мариинской обители великая княгиня Елизавета Федоровна вела подвижническую жизнь. Спала на деревянной кровати без матраса, часто не более 3 часов, пищу употребляла весьма умеренно и строго соблюдала посты. В полночь вставала на молитву, а потом обходила все палаты больницы, нередко до рассвета оставаясь у постели тяжело больного. Она говорила сестрам обители: «Не страшно ли, что мы из ложной гуманности стараемся усыплять таких страдальцев надеждой на их мнимое выздоровление? Мы оказали бы им лучшую услугу, если бы заранее приготовили их к христианскому переходу в вечность». Без благословения духовника обители, протоиерея Митрофана Серебрянского, и без советов старцев Оптиной в Веденской пустыне и других монастырей она ничего не предпринимала. За полное послушание старцу она получила от Бога внутреннее утешение и стяжала мир в своей душе. С начала Первой мировой войны великая княгиня организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви. Отречение императора Николая II от престола явилось большим ударом для Елизаветы Федоровны. Душа ее была потрясена, она не могла говорить без слез. Елизавета Федоровна видела, в какую пропасть летела Россия, и горько плакала о русском народе, о дорогой ей царской семье. В ее письмах того времени есть следующие слова: «Я испытывала такую глубокую жалость к России и ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим в 100 раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть, но Великой России, увы, больше нет. Мы должны устремить свои мысли к Небесному Царствию и сказать с покорностью: «Да будет воля Твоя». Великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали на третий день Святой Пасхи 1918 года, в Светлый Вторник. В тот день святитель Тихон служил в обители. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре Яковлевой и Екатерине Янышевой. Их привезли в сибирский город Алапаевск 20 мая 1918 года. Сюда же были доставлены великий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Михайлович Ремез, великий князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и князь Владимир Полей. Спутниц Елизаветы Федоровны отправили в Екатеринбург и там отпустили на свободу. Но сестра Варвара добилась, чтобы ее оставили при великой княгине. 5-18 июля 1918 года узников ночью повезли в направлении деревни Синичихи. За городом, на заброшенном руднике, и совершилось кровавое преступление. С площадной руганью, избивая мучеников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. Первой столкнули великую княгиню Елизавету. Она крестилась и громко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают». Елизавета Федоровна и князь Иоанн упали не на дно шахты, а на выступ, находящийся на глубине 15 метров. Сильно израненная, она оторвала от своего апостольника часть ткани и сделала перевязку князю Иоанну, чтобы облегчить его страдания. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку от шахты, слышал, как в глубине шахты звучала херувимская песня. Это пели мученики. Несколько месяцев спустя армия адмирала Александра Васильевича Колчака заняла Екатеринбург. Тела мучеников были извлечены из шахты. У преподобной мученицы Елизаветы Варвары и у великого князя Иоанна пальцы были сложены для крестного знамени. При отступлении Белой армии гробы с мощами преподобной мученицы в 1920 году были доставлены в Иерусалим. В настоящее время их мощи почивают в храме равноапостольной Марии Магдалины у подножия Илеонской горы. Преподобная мученица Инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых насельниц Марфомариинской обители в Москве. Будучи келейницей и сестрой, самой близкой к великой княгине Елизавете Федоровне, она не превозносилась и не гордилась этим, а была со всеми добра, ласкова и обходительна, и все любили ее. В Екатеринбурге сестру Варвару отпустили на свободу, но и она, и другая сестра Екатерина Янышева просили вернуть их в Алапаевск. В ответ на запугивание Варвара сказала, что готова разделить судьбу своей матушки-настоятельницы. Как более старшую по возрасту, в Алапаевск вернули и ее. Мученическую кончину она приняла в возрасте около 35 лет. Память преподобной мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары совершается 5-18 июля и в день собора новомучеников и исповедников российских.